В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Василий Кашин, наш умный парень, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Здравствуйте, Василий.
Добрый день.
Стрим в Ютубе тоже продолжается. Пожалуйста, подключайтесь, канал «Говорит Москва». Любопытное заявление сделала глава Европейского центрального банка. Это бывшая руководительница Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она говорит, что предложение США использовать замороженные российские активы на сумму свыше 260 миллиардов долларов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет в себе юридические риски. То есть, вот она говорит, я видела четыре разные схемы или предложения по обходу того, что многие юристы рассматривают как очень серьезное юридическое препятствие, и это может быть расценено как нарушение международного законодательства, цитирует Лагард Financial Times. То есть, есть ощущение, что в Европе два лагеря, как и в Соединенных Штатах Америки. Есть те, кому очень хочется, и они просто ищут пути изъятия этих денег, чтобы вся система финансовая не рухнула, система доверия прежде всего. А с другой стороны, есть те, кто говорит, ну, в принципе, ничего невозможно сделать, поэтому просто активы будут заморожены.
Ну, вы знаете, как мне кажется, с политической точки зрения украсть наши деньги хотят все. Но действительно это создает серьезный юридический прецедент, и независимо ни от каких политических разъяснений, попыток сказать всему миру, что это вот такой исключительный случай только в этот раз и только в отношении там, России за все вещи, которые она совершила, это не сработает. Как только прецедент будет создан, с учетом еще и особенностей правовых систем ряда западных стран, все остальные игроки будут учитывать его существование, и это независимо от симпатий и независимо от политических настроений будет влиять на размещение активов всеми другими странами. Угу. Это будет иметь тяжелые, далеко идущие последствия. Помимо этого, на самом деле Россия может годами блокировать любое решение о конфискации ее активов, подавая иски в судах, то есть негативные последствия от отъема у России ее активов можно получить прямо сразу. А позитивный результат, он заставит себя ждать, поскольку, ну, ясно, что каждую юридическую возможность оспорить это, которая существует, Россия использует, там, нанять на такое дело можно мощные команды юристов, которые будут вести эту борьбу многие-многие годы, и там во многих случаях подобного рода дела вообще могут очень долго, там, десятилетиями длится. Поэтому ситуация действительно трудная. Вроде бы деньги они у нас отняли, и, наверное, мы в обозримом будущем их не увидим, но и они ими воспользоваться не могут, хотя им очень хочется, и постоянно, поэтому идет работа.
А хочется воспользоваться этими деньгами, потому что не осталось свободных денег на предоставление Украине, или хочется Украине давать деньги под... Ну, как-то еще хочется заработать на вот этих конфискованных деньгах?
Ну, смотрите, вот деньги, о которых идет речь, они сравнимы с объемом помощи Украине, суммарным, который оказан вообще за все время с начала СВО. То есть там где-то вот то, что выделено с января 2022 года, там обычно считают вот прям с начала 2022 года, там и будет где-то 240-250 миллиардов, там общие вот такие ассигнования, которые такие обещания, да, уже решили, но которые не переведены, они больше еще, но вот это вот сравнимая сумма, то есть на эти деньги можно поддерживать финансирование войны в течение довольно длительного срока, если их отнять быстро, а если их хотя бы отнять там, в перспективе ближайших лет, то на эти деньги после завершения конфликта можно профинансировать там, частично хотя бы восстановление жизнеспособности Украины, там, полностью в порядок экономику, наверное, привести не получится, но вот там, например, восстановить там, ту же самую энергетику, наверное, будет можно. И, конечно, когда этот процесс пойдет, на этом кто-то хорошо заработает, потому что нужно будет поставлять оборудование для электростанций, нужно будет поставлять оборудование для железных дорог, восстанавливать какие-то коммунальные предприятия и так далее.
А где признаки того, что другие страны, и то, что европейцы это понимают, что в случае изъятия российских денег, уже прям явного воровства, другие страны будут опасаться размещать свои деньги на Западе?
Ну, на самом деле, даже замораживание, а не воровство российских денег, оно привело к изменению поведения других стран, и как раз ну, в 22-м, начале 23-го год было немало публикаций о том, что началась волна усилий по диверсификации резервов многими незападными странами. Тогда же сильно пошла на подъем тема торговли в национальных валютах, не только с участием России, но и с участием стран, вроде бы санкциями не затронутых. Там, например, там, Саудовская Аравия договаривалась с Китаем и договорилась там, о торговле нефтью за юани. Там, да. Других было несколько таких сюжетов. И это было видно, что даже на то, что уже произошло, реакция довольно была острой. И если еще осуществить конфискацию, ну, есть основания предполагать, что она усилится многократно.
Угу. Удары по энергетической инфраструктуре. Вы упомянули, что, возможно, европейцы рассматривают варианты, откуда финансировать восстановление энергетической инфраструктуры, если они, конечно, это настроены, потому что кажется, что чем мощнее и интенсивнее удары, которые наносит Россия по украинской энергетике, тем для европейцев Украина становится еще более тяжелым балластом, потому что одно дело помогать в расчете, что потом можно будет там, получать дешевое, например, электричество и использовать Украину как экспортера, а другое дело, когда никакой энергетики нету.
Ну, Украина это политический такой военно-политический проект. Он экономически затратен, всегда был затратен и будет затратен. Даже довоенная Украина после 2014 года, но до 2022, она требовала на поддержание своего функционирования каждый год кредитов и помощи на, там, на несколько миллиардов долларов, какие-то годы там, до 15, это были кредиты и по линии МВФ, и Всемирного банка, это были вместе с тем разные программы помощи со стороны западных стран, то есть Украина, она не могла особо себя содержать никогда, сейчас стоит задача обеспечить жизнеспособность Украины как такого бастиона в борьбе с Россией, и на период специальной военной операции, и в отношении того, что останется от Украины на послевоенный период. Цель такая стоит, для этого придется так или иначе восстанавливать украинскую энергетическую инфраструктуру, как и многое другое, что было разрушено в ходе военных действий. Отсюда, конечно, есть желание сделать это за деньги, которые можно будет забрать у России, но вот, видимо, оно не осуществится, будем надеяться. Сами по себе удары по инфраструктуре, они усложняют экономическое положение Украины, что отражается и на бюджете, в частности, они ведут к истощению украинской ПВО, наконец, такое полное разрушение, глубокое разрушение энергетической инфраструктуры, оно сейчас, в ближайшие месяцы, да, там, оно не будет иметь тяжелых гуманитарных последствий. Мы не уничтожали эту инфраструктуру в холодное время, когда это привело бы к вымерзанию сетей отопления и водоснабжения городов и фактически невозможности в них нормально жить. Но если боевые действия затягиваются, что, ну, более чем вероятно, до следующей зимы, то там уже будет ситуация более тяжелая. Следует отметить, что, конечно, выбивание украинской энергетической инфраструктуры очень тяжелая задача. В силу того, что Украина деиндустриализировалась в течение всего постсоветского времени, сейчас более половины украинского энергопотребления обеспечивается атомными электростанциями, по которым мы не можем наносить удары. Первая кампания ударов по энергетике Украины во многом была нацелена на сетевое хозяйство, на электроподстанции. Но это советская система, которая строилась в советское время с учетом вероятности конфликта с НАТО, там высокий уровень дублирования, пусть даже там все это, за всем этим не очень хорошо следили, ее вырубить не очень легко. Другое дело, что, и значит, действительно, первая волна ударов, она привела к снижению производства электроэнергии на Украине на значительную величину, где-то около 36%. Проблема была в том, что из-за остановки многих отраслей промышленности потребление упало еще сильнее, и коллапса не случилось. Сейчас, если Россия вот так мощно выбивает теплоэлектростанции, ну, как бы атомные электростанции сами по себе работать не могут, их слабая сторона, они постоянно выдают какое-то количество электроэнергии, и их надо, и для того, чтобы
баланс был,
баланс обеспечивать в соответствии с пиками и спадами потребления, в течение суток нужны тепловые электростанции. То есть уничтожение ТЭЦ, оно ведет там к потере стабильности, действительно, к постоянным отключениям. Такого немедленного коллапса не вызовет по всей стране, но локально оно создаст трудности, и, конечно, там в зиму будет некоторым крупным городам трудно
входить. Василий, как вы думаете, все-таки выбивание инфраструктуры несет ли для украинских властей дополнительную социальную нагрузку и задачу справиться, например, с социальным напряжением, помимо того, что нужно делать на фронте? Потому что когда начали выбивать год назад инфраструктуру, это, по-моему, конец зимы был, тогда обращали на себя внимание, что украинским властям теперь как бы это серьезно отвлекает их от того, что на фронте происходит. А сегодня Зеленский мало того, что говорит, то есть подтверждает, что российские войска постепенно как бы продвигаются. Вкупе здесь вопрос с энергетикой, с социалкой, а не просто с тем, вкупе здесь мобилизация и отсутствие денег. То есть такое комбо.
Ну, сейчас, да, это становится одной из составляющих ухудшающейся внутренней ситуации на Украине. Говорить о том, что это приведет к какому-то коллапсу там, или шоку, сразу нельзя. Это дает дополнительную нагрузку на бюджет, отвлекает ресурсы от других задач, нарушает работу оборонной промышленности, которую украинцы пытаются развить. Вот. В этом плане это дает результат. Помимо этого, попытки Украины защищать объекты этой инфраструктуры ведут к дополнительному истощению их системы противовоздушной обороны.
Угу.
Поэтому эффект это может
создать какой-то, да?
Создать, но такой довольно долгосрочный. Конечно, если вот это продолжать делать планомерно, наверное, с наступлением холодов, там, осенью Украина столкнется с тяжелыми последствиями. Кроме того, эффект, он долгосрочный из-за того, что постоянное отключение и работа системы в таком аварийном режиме, она, насколько я так понял этот вопрос, приводит к износу оборудования ускоренному.
Да.
Оно и так, в общем-то, не новое, и дальше уже вот эти аварии, они будут идти волной долгосрочно.
А европейцы могут начать поставки какого-то оборудования для того, чтобы поддерживать более-менее жизнеспособность их энергетической инфраструктуры?
Это уже делалось в ходе прошлой волны, передавались там те же там какие-то трансформаторы, прочее оборудование для подстанций. Сейчас Литва заявила, что передаст на Украину оборудование с ранее закрытых в Литве старых советских теплоэлектростанций, видимо, будут и другие усилия, будут идти поставки, но, опять же, это дополнительное бремя будет для Европы, особенно если им придется поставлять энергетическое оборудование, вновь изготовленное.
Влияет ли проблема, которая сейчас на Украине, на понимание европейцев и американцев, но, мне кажется, европейцев в большей степени, там, понимание того, что делать с Украиной без энергосферы, без экономики, с вот этой тотальной мобилизацией, на которую никто не согласен?
Ну, украинский проект, он был главным образом всегда не про экономику. Если Украина сможет уцелеть в каких-то географических границах, которые обеспечивают ее экономическую жизнеспособность, то, очевидно, пойдет уже после конфликта поток средств, и задачей будет именно создать какую-то более-менее работоспособную систему. Там, конечно, те ресурсы, которые будут оставаться, попытаются взять под себя. Там далеко не всегда это вот так удается, там можно вспомнить Ирак, там, который был оккупирован американцами, но там взять под полный контроль иракскую нефть они так и не смогли, куда-то они влезли, во многие проекты влезли китайцы, мы там и так далее. Ну, то есть они будут пытаться это, конечно же, сделать. Но главным образом им нужно обеспечить долгосрочную жизнеспособность проекта с пониманием того, что он будет затратным, и даже в фантастический сценарий быстрой конфискации российских денег он не сделает его прибыльным, он просто существенно снизит американские и европейские затраты на Украину.
А как бы проект, чтобы он был жизнеспособный, для чего? Что, проект как бы раздражитель для для Российской Федерации или что?
Это должен быть военный актив, такой постоянная угроза для России, страна, которая расположена относительно недалеко от крупнейших экономических и политических центров России, где уже есть определенный градус националистических настроений и милитаризации, большое количество людей готовых к риску, в то же время сохраняющая тесные культурные и исторические связи с Россией, которые можно использовать как плацдарм для ведения разного рода подрывных операций. И, в общем-то, страна, которую не жалко, потому что любые ответные удары будут приходиться по ней, и Западу будет достаточно только восполнять материальные потери. Там большого энтузиазма по поводу быстрого включения Украины в НАТО нету ни в США, ни в Германии именно по этой причине. Хотя, конечно, там в качестве долгосрочной цели включение Украины в НАТО обозначается.
Когда до американцев и европейцев дошло, что там разрушить российскую экономику невозможно за 2 месяца, невозможно за год и вообще невозможно, а когда до них дошло, что ситуация на фронте стабилизирована, а сейчас даже Россия может какие-то наступательные операции проводить, означает ли это, что проект «Украина» свелся сугубо к тому, чтобы зарабатывать в том числе на эти деньги, на это деньги? Ну, потому что капитализм, а война все спишет.
Они не зарабатывают на этом деньги. Сейчас цель сводится к тому, чтобы спасти от Украины то, что можно, и подготовить вот то, что удастся спасти, к возможному конфликту в будущем. То есть ставка делается на то, что все же затягивание войны дальше определенного срока в сочетании с ударами по российской территории, террористической активностью и так далее, вызовет рано или поздно усталость у российского общества и руководства, и они согласятся на сценарии замораживания конфликта, прекращения огня по имеющейся линии фронта без дополнительных политических обязательств со стороны Украины.
Тогда следом, а не является ли это тоже ошибочной логикой, потому что, в принципе, про усталость, про некий надрыв американцы и европейцы рассуждают в своей парадигме, что у них устали, у них надрыв происходит экономический, а с нашей стороны происходит некое даже, знаете, как усиление мотивации, потому что если те хотят, чтобы это затянулось на максимальное количество времени, то с нашей стороны нужно сделать так, чтобы это вообще не было затянуто.
Ну, прежде всего, как бы каким-то таким хорошим, точным пониманием российской внутренней политики они никогда там не отличались, то есть ошибки делались постоянно, начиная с 90-х годов. Вот, то есть зачастую они верят в то, во что хотят верить. Темпы боевых действий, они, конечно, определяются целиком развитием новых каких-то тактических приемов и новых технических приемов, потому что, ну, действительно, на данный момент есть определенный кризис в военном деле, и мы это видим не только на Украине, но, например, на Ближнем Востоке, что боевые действия затягиваются, быстро наступать сложно, факторы применения нового оружия, дронов там, и прочего, это ведет к таким позиционным кризисам. Разумеется, если появятся какие-то подходы, позволяющие его преодолеть, то в интересах России закончить это быстро, мы просто не можем предполагать, когда это случится. Сейчас мы видим, что соотношение сил меняется в пользу России. Россия способна направлять на фронт больше людей и оружия, чем Украина. Россия способна направлять гораздо больше, чем она теряет. Украина не способна, видимо, восполнять свои потери, но в то же время там, как бы предсказывать, когда это закончится, еще рано. Украина может держаться неопределенно долго, они могут изыскивать какие-то внутренние резервы, то есть там, как, о чем они и говорят сейчас, там, резервы внутри ВСУ, все же там устроить тотальную мобилизацию. Не факт, что у них получится все-таки в условиях довольно массового уклонения, но они пытаются это сделать, они так или иначе получают по-прежнему огромную внешнюю помощь со стороны Европы, да и США периодически находят какие-то лазейки, чтобы им помочь. Рано или поздно будет принят необходимый американский законопроект, и пойдет еще больший поток, но соотношение сил, да, оно постепенно меняется.
Иностранные контингенты могут появиться на Украине легально, я имею в виду?
Значит, это угроза, которая ожидалась с самого начала. И если вспомнить еще начальную фазу СВО, там еще тогда Ли Страсс в качестве тогда еще министра иностранных дел Великобритании заявляла о том, что если конфликт затянется, в него будет вовлечен НАТО, за этим последовало решение нашего президента о приведении ядерных сил в состояние повышенной готовности, потом это все как-то пошло на спад, значит, но сейчас, да, эта тема снова присутствует, то есть тотального такого разгрома Украины они попытаются не допустить и могут для этого пойти на прямую военную интервенцию.
Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Информационный выпуск, продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Я правильно понимаю, Василий, что стратегический вопрос европейской безопасности тогда, который сейчас крутится вокруг того, что не надо дать России победить, иначе что-то там случится для европейцев катастрофическое, будет решаться, исходя из того, смогут ли Россия, например, и НАТО некий баланс в приграничье сохранять?
Ну, видимо, да. Но решаться он будет вполне возможно довольно таким сейчас хаотическим образом. То есть, если европейцы и американцы увидят, что украинская ситуация развивается по совсем негативному сценарию, мы можем столкнуться с опасным кризисом, действительно, появлением на Украине войск тех или иных западных стран и попыток там провести красную линию, куда вы там можете дойти, куда не можете.
А как это будет выглядеть с точки зрения международного права?
Ну, сейчас
Украина попросит помощи?
Да, это будет просто, да, предоставление помощи. То есть риск такой есть, он всегда учитывался, то есть еще с начала СВО, но там в то же время там, точно предсказать это развитие событий сложно, потому что когда уже перейдет все в фазу настолько острого кризиса, многое будет решаться в зависимости от конкретных людей на конкретных местах, конкретных обстоятельств, которые будут на тот момент существовать. Угу. Но это опасный довольно период.
Европа исходит в некой даже, как бы применяя некую дерзость в и дипломатии, вот в этих заявлениях, что если что, будет какой-то контингент, в надежде, что Россия, если что, не ответит, побоится, будет опасаться или попытается снизить эскалацию, или из чего?
Ну, во-первых, они могут иметь предположение, что Россия будет опасаться бить напрямую по этому контингенту. Во-вторых, они могут предполагать, что, я думаю, что как введение ограниченного контингента, оно маловероятно, это был бы скорее гибельный шаг для европейцев и подарок для нас, потому что ситуацию на поле боя этот контингент бы не изменил, но дал бы России шанс нанести однократные очень крупные потери непосредственно западным вооруженным силам. И такие потери могли бы иметь внутриполитические последствия для них. Поэтому, скорее всего, это будет довольно крупный ввод войск, который будет уже менять ситуацию в корне, и дальше уже будет необходимо реагировать на совершенно другом уровне России, то есть там во что будут эти войска вовлечены, что они будут делать, будем ли мы наносить удары только по этим войскам или непосредственно по территориям стран НАТО, из которых они пришли, все это уже становится такими важными вопросами.
Если немножечко от Украины отвлечься и перейти к Китаю, как выяснилось, экспорт из Китая в Россию упал впервые за полтора года. Правда, товарооборот остается, естественно, высоким и так далее, но некоторые приходят к выводу, что таким образом вторичные санкции работают. Что в отношении Турции, что в отношении Китая. Бизнес опасается вести дела с Россией, потому что боится введения каких-то мер против себя.
Вы знаете, каждое новое... У нас были локальные кризисы с расчетами с Китаем неоднократно в ходе СВО. В начале СВО было падение китайского экспорта в Россию еще более острое. В апреле 2022 года это падение составляло сразу тогда 26%. Сейчас действительно американцы нашли какие-то варианты усиления давления на основные китайские банки. Это привело к временному нарушению расчетов и, соответственно, торговых потоков. Угу. Скорее всего, в течение нескольких недель ближайших будут предприниматься усилия правительств двух стран, и какой-то вариант решения этой проблемы найдут. То есть это история, которую проходили много раз на примере связи Китая не только с Россией, но и с другими подсанкционными государствами. Действительно, можно вызвать нарушения на месяц-другой, но дальше, если само по себе китайское правительство заинтересовано в торговле, оно заинтересовано, то, находятся варианты.
Интересный момент получается. Системно европейцы и американцы опасаются обрушение финансовой или там серьезного повреждения финансовой системы в случае, если они изымут уже открытые российские деньги. С другой стороны, вводя и вторичные санкции, они не опасаются, что возникнет условно такая торговая экономическая фронда в лице БРИКСа, в лице просто отдельно взятых государств, которые в какой-то момент скажут: товарищи, послушайте, но так дела не делаются. Мы с русскими торгуем, нам это удобно. Более того, вы сами с русскими торгуете просто потому, что выводите из-под действия санкций какие-то товары и услуги. И кажется, что если эта фронта сформируется, американцам и европейцам придется ослабить свою хватку. Почему этого не происходит?
Ну, смотрите, тут как бы каждая страна принимает решение на основе своих конкретных текущих интересов. В случае Китая, с одной стороны, Китай еще несколько лет назад создал юридическую базу для противодействия подобным санкциям. Принят закон был в 19 или 20 году о противодействии санкциям, который дает право китайским властям, если против китайской компании или физического лица введены неправомерные санкции, и кто-то пытается их исполнять, то это дает право накладывать собственные ограничения на работающие в Китае компании из тех стран, которые в этом виноваты. Но вместе с тем совершенно ясно, что конкретно сейчас Китай вот на такое резкое обострение с американцами не пойдет. Отношения Китая с США ухудшаются, но инициатором всегда являются США, и китайцы стараются этот процесс сдерживать. И вести резко на обострение, там, пробовать американцев на прочность, они не будут, скорее всего. Американцы это учитывают.
Американцы сами могут поостеречься в какой-то момент даже в части вторичных санкций, потому что, вспоминаем недавнее заявление Джанет Йеллен, министра финансов США, она признавала, что санкционная политика и превалирование доллара в мире привели к тому, что Соединенные Штаты в какой-то степени злоупотребляют своим положением.
Все, ну, это распространенный сюжет. Действительно, многие американские специалисты, экономисты, политологи понимают, что все это зашло слишком далеко, и что, размахивая вот так санкционной дубиной, американцы отчасти рубят сук, на котором сидят. Но это такое теоретическое понимание. На практике те, кто принимают конкретные политические решения, они, как правило, нацелены на получение быстрого политического результата. И поскольку с какими-то более тонкими формами дипломатии у них не очень хорошо, то как бы альтернатива довольно узкая, это либо санкции, либо военное вмешательство.
Но с тонкими формами или способами дипломатии у них плохо просто потому, что американцы не могут переключиться, например, со стиля 90-х нулевых и рассчитывают на инерции проехать. Ну, то есть, условно, Советского Союза нет, весь мир к нашим ногам, поэтому кого хотим бомбим, против кого хотим удушающие санкции вводим, если нам нужно ослабеваем санкционную вот эту вот удавочку, потом обратно вводим. Это пример Венесуэлы сегодня против них. Опять эти санкции ввели. А ситуация-то поменялась, и рано или поздно все равно придется менять механизмы.
Ну, это отчасти последствия действительно такие пагубные 90-х, начало 2000-х, когда, ну, они в определенной степени просто расслабились и привыкли действовать прямолинейно. Отчасти то, что происходит, это следствие внутренних кризисных процессов в американской политике. Это нормально, да, там у всех бывают такие кризисные тяжелые периоды, но конкретно в данный момент ситуация такова, что политика поляризована, любые какие-то проявления умеренности толкуются другой стороной как слабость и нерешительность. Для получения должностей, которые утверждаются Конгрессом, надо находиться в русле определенной политической повестки и хотя бы на словах признавать определенные догмы, которые могут во всем остальном мире вызывать смех. Вот, и все это, конечно, не лучшим образом влияет на американскую способность действовать. Вот, и именно это подталкивает к принятию простейших таких краткосрочных решений. И в данном случае это попытки задействовать против России санкционный механизм по полной программе, даже при том, что есть негативные последствия, а результатов пока не видно.
Но ведь исключать того, что китайцы начнут предпринимать или даже пытаться предпринять какие-то активные действия в отношении американцев, если почувствуют их слабость, отрицать этого нельзя, потому что мы понимаем, есть Европа, в Европе есть вот гегемон военно-политический, это Североатлантический альянс, все это есть. А вот азиатский регион, тут, насколько я понимаю, все гораздо сложнее. И если у американцев время заканчивается, то у китайцев, как в тех поговорках, в общем, современным языком выражаясь, времени еще очень много. Вы знаете, они это понимают.
Ну да, Китай сам очень любит и умеет пользоваться санкциями.
Да.
Они их применяют уже на протяжении ряда лет. Есть даже у них собственная научная литература, статьи о том, как лучше этот инструмент использовать. Значит, они оформляются, китайские санкции, иначе они в большинстве случаев являются неформальными, носят там характер, ну, собственно, как и у нас, там, как бы в какие-то периоды Роспотребнадзор превращается в продолжение Министерства иностранных дел, там, и находят у всех, у кого надо.
Муху цокотуху какую-то находят, да.
Да, там, каких-нибудь тараканов в бананах, да, там, и там Эквадор вдруг уже не хочет там передавать
оружие
на Украину. Ну, вот так же примерно у китайцев, но в гораздо больших объемах. Значит, это меры, которые применялись широко. В некоторых случаях применялись ими довольно успешно, например, в отношении Южной Кореи в 2016-2017 году. В некоторых случаях они сами увлекались размахиванием собственной санкционной дубиной и получали что-то совершенно обратное. Пример – это их кампания давления на Австралию в 2020-2021 году, которая увенчалась тем, что Австралия, ну, просто вступила в аукус. И, то есть, двинулась в совершенно обратном направлении, и спустя какое-то время Китаю пришлось с этим смириться, вот уже с нынешним австралийским правительством во главе с премьером Албанезе они нормализовали отношения и свои эти ограничительные меры в основном свернули, но были и успехи у них на этом пути. Они это любят, значит, в отношении развитых стран то, что они делали. Ну, это их известное ограничение на экспорт редкоземельных металлов, по выпуску которых Китай является монополистом. Это ограничения, которые вводились несколько месяцев назад на экспорт материалов и компонентов для производства оборудования для возобновляемой вот этой энергетики.
Солнечные батареи, панели там.
Да, были, да, где Китай тоже монополист. Там вот не сами панели, а какие-то материалы для этих панелей. То есть собирать-то панели могут многие и проектировать, а вот там какие-то ключевые материалы, химикаты и прочее, там вот у Китая была монополия, они бодренько это там, то есть они обрубили там очень сильно промышленность за пределами Китая. Вот, то есть они это делать любят и умеют тоже, и просто у них это основано на другом. То есть если у США это основано на контроле над мировой финансовой инфраструктурой, у Китая это основано на том, что он, во-первых, промышленная держава номер один в мире, то есть у них обрабатывающая промышленность, она больше, чем у США и Японии вместе взятых просто, да, там они просто тут гегемон уже фактически. И второе – это емкость их рынка, то есть вот используя два этих фактора, свою мощь реального сектора и свой рынок, они могут на многие страны очень так эффективно оказывать воздействие и, в принципе, делают это просто более адресно, аккуратно, чем США. То есть они, у них не может быть, да, такой ситуации, когда там вводятся какие-нибудь санкции, там, как в Джексон Веник, да, там мы помним, который был введен против СССР за то, что советское правительство не выпускало евреев за границу, и там прошло уже там, прошли уже долгие годы там, после того, как Советский Союз распался, там, и все желающие евреи уехали в Израиль или США, а Джексон Веник все еще оставался, потому что нельзя было проголосовать за его отмену. То есть вот такого у них нет, конечно. У них там эту четкую цель преследуют, когда она достигнута, все это там на следующий день сворачивается.
Но интересен такой момент, что если Соединенные Штаты провозглашают, что Россия и Китай – это основные враги, то почему американцы, почему китайцы и русские, например, не создают какой бы то ни было альянс, чтобы, опять же, подавить некую гегемонию Запада? Или предпочитают смотреть, как эта гегемония сама дряхлеет?
Ну, альянс, по сути, есть, мы сильно взаимодействуем, мы координируемся по всем международным вопросам, мы, как правило, скоординированно голосуем в Совете Безопасности ООН, мы развиваем военное сотрудничество, иногда там в других регионах, например, уже ежегодное проводятся трехсторонние учения, где Россия и Китай проводят учения совместно с Ираном в Аравийском море. Китай все же там пошел нам навстречу во многих вопросах с начала СВО, и это стабилизировало нашу экономику. Мы хорошо взаимодействуем, формальный союз нам не нужен, а вот если говорить об экономическом, то, что нам нужна более мощная, чем есть сейчас, защищенная финансовая инфраструктура для расчетов. Многое сделано, но многое предстоит сделать. Вот, и вот это ключевой сейчас момент.
Американцы пытаются же выбивать почву из-под системы МИР, которую мы внедряем по всему миру. И интересно, что, с одной стороны, SWIFT, ну, это в большей степени, конечно, европейцы, но все-таки они сумели как бы создать такие условия, когда их продукты или европейские продукты становятся неким премиальным продуктом, которым могут пользоваться только если ты параллельно выполняешь еще какие-то там политические, например, обязательства, да, и не преследуешь каких-то целей, которые могут идти вразрез с европейской или американской политикой. А история с системой МИР тоже очень интересная. С одной стороны, странам выгодно этим пользоваться. Интеграция с Россией происходит. Россия – это все-таки деньги, особенно для пространства СНГ. Но за счет чего американцам удается пока что так влиять на пространство СНГ, что те прям вот в одночасье говорят, ну вот, ну без мира так без мира.
Ну, смотрите, как бы, ну, давайте смотреть так реально, какие на политико-экономические системы там любой страны СНГ, там Казахстана, Киргизии. Это страна, которой управляет элита, которая накапливает свои деньги определенным образом, отнюдь не в рублях, держит эти активы
на Западе,
и там же получает образование, и, в принципе, ну, это их основной инструмент сбережения тех средств, которые они заработали внутри своей страны и накопили, он известно какой. Да,
доллар-евро.
Да, доллар-евро. Мы не можем, ну, то есть, да, там, исходя из каких-то абстрактных чисел ВВП, роста или благосостояния широких слоев населения, наверное, им было бы более выгодно там сказать там американцам, там, идите куда подальше и слиться с нами в экстазе, но реальность совсем другая, да, там попытка вот так поставить перед ними ребром этот вопрос, мы или они, это попытка предложить всей политико-экономической элите какой-нибудь центральноазиатской страны совершить экономическое самоубийство. Они на это не пойдут, поэтому как бы пока что мы не можем им предложить никакой альтернативы в этой области, и это наша слабость.
Да, но их держат, здесь просто интересно, эти страны во многом зарабатывают как раз на санкционном режиме, параллельный импорт прежде всего.
Они и будут зарабатывать.
Вот. Но американская сторона действует через угрозы, шантаж и манипуляцию исключительно, ведь мы же понимаем, что Россия как страна готова, ну, не то, что там какие-то горы предлагают золотые, но, в принципе, интеграция подразумевает более выгодное сотрудничество, чем шантаж, угрозы, манипуляции, через которые действует противная сторона.
Ну, противная сторона тоже предлагает свои морковки, помимо тех возможностей, которые она предлагает элитам этих стран. Это все же и свои какие-то программы помощи, и доступ на свои рынки, там тот же Казахстан, он много, значительную часть своего экспорта осуществляет там, в Европу, например. То есть там тоже не все так однозначно, но конкретно мы должны ориентироваться на условия реальной политики, они такие. То есть вот там вся верхушка, все у кого-то, у кого что-то есть, они так или иначе не хотят полного разрыва отношений с Западом, но это всегда баланс. Американцы не всегда могут им приказывать и не могут доводить свое давление до определенного, выше определенного предела. То есть всегда у тех остается возможность зарабатывать на обходе санкций, но вот настолько их игнорировать, чтобы не принимать во внимание позицию США, они тоже не могут.
Так парадокс как раз и в том, что и мы не видим, точнее, необходимости в полном разрыве с Западом.
Ну, у нас он, по сути-то, полный почти и произошел. И, то есть он,
по инициативе той стороны, да, что
важно. Ну, правильно, по инициативе той стороны. В том-то и дело, что вот как бы они все решили за нас, и мы можем быть им за это благодарны. Да? То есть, по сути, у нас произошла из-за их же действий смена, ну, очень глубокое изменение всей политической системы и экономической системы. То есть произошла в определенном смысле смена элит, очень сильно перераспределился контроль над экономикой с большим ростом государственного сектора, переходом тех активов, которые контролировались международными компаниями или вот такой глобализованной частью российской элиты, каким-то уже локальным компаниям, если не к государству, то кому-то, кто уже так действует внутри страны, сам часто находится под санкциями. И это уже меняет все правила игры. Но, опять же, это не наше решение. То есть, возможно, это предполагалось, когда начиналось СВО, но сделали-то это они. А тут, если бы кому-то кто-то предложил вот такой разрыв с Западом в качестве сознательного решения там до начала СВО, где-нибудь еще в 2019 году, ну, это было бы воспринято без особого понимания, мягко говоря.
Слушательница спрашивает, как после 21 мая, это про Украину, изменится статус Зеленского в роли подписанта в важных документах, например, там, по итогам даже СВО? Будет ли его подпись иметь силу? Будут ли такие документы, в принципе, иметь силу? Ну, а здесь можно продолжить другое, даже не про итоги СВО, а про текущие какие-то решения, которые, например, требуют подписи главы государства. Как в этой связи? Получается, узурпация власти?
Ну, смотрите, значит, тут как бы это, если говорить о нашей позиции, то ее как бы надо формулировать, исходя из того, то есть как мы вообще оцениваем всю украинскую власть после 2014 года конкретно. Но, тем не менее, в украинском законодательстве есть норма о том, что выборы не проводятся президентские в период действия военного положения, и что он сохраняет свои полномочия до инаугурации следующего президента. Следовательно, ну, как бы тут как бы тут уже зависит все от вашей политической позиции. Вы можете поставить вопрос так, что он и ведет эту войну так, как он ее ведет, чтобы сохранить свои полномочия, и тогда это, скорее всего, правда. Можете как бы принять его полномочия, это зависит уже от политической целесообразности.
Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, спасибо, ждем вас снова. Далее спасибо. Информационный выпуск под Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.